Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 696-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся к книге притчи Соломоновых, 11 глава. Мы в прошлый раз начали ее читать. Мы видим с вами молодого человека, который покидает родительский дом. Начинается его школа жизни. И при этом звучит первый урок. Это совет, который молодой человек получил еще в родительском доме. Потом он повторяется дважды. Начало мудрости, страх Господень. Это мысль, которая потом все остальное будет определять. И дальше наш молодой человек проходит через бурное время юности, получает советы, которые относятся прежде всего именно к этому времени. Он начинает учиться в классе мудрости. Он узнает, что есть два врага для него. Это плохие люди, негодные люди, и это чужая женщина или чужая жена. Он узнает о проблемах, которые связаны с каждым из этих врагов, и о том, как противостоять каждому из этих врагов. И вот с 10 главы как раз то, что я условно, может быть, назвал как раз вот переходом в эту школу мудрости, стиль книги начинает меняться. Перед нами конкретные, коротенькие изречения. В 11 и следующих главах они становятся предельно короткими, предельно емкими. Это еврейская поэзия. Я повторю, напомню, мы об этом уже говорили. Это еврейская поэзия, она основана на параллелизме. Это синонимический параллелизм. Параллелизм, когда двумя строчками говорится одна и та же мысль. И каждый элемент первой строчки параллелен элементу второй строчки. То есть там идут синонимы. Антитетический параллелизм – это антитеза. Это когда вторая строчка противоположна первой. То есть вот как день в первой, ночь во второй. И синтетический параллелизм, когда вторая строчка как бы завершает, продолжает основную мысль, высказывавшуюся в первой строке. Мы еще увидим с вами, как этот параллелизм работает на практике. Но с самого начала молодой человек получает очень важное наставление в сфере бизнеса. Первый стих 11 главы. «Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему». Иногда говорят о том, что, особенно в нашей стране, ну и не только в нашей на самом деле, христианину трудно заниматься бизнесом. Ну, потому что бизнес, по сути своей, предполагает нечестность, обман, обвес и так далее. Среди моих друзей есть немало бизнесменов-христиан. Многие из них сталкиваются с этими вопросами. И лучшие из них принимают очень важные решения. Они решают быть честными. Они решают, что да, даже если это вредит бизнесу, порой бывает лучше повредить бизнесу, чем повредить своим отношениям с Богом. Это не значит, что они исполняют все законы, не размышляя, я имею в виду все законы государства. Порой люди, которые настаивают на исполнении всех законов, потребуют от вас, чтобы вы исполняли и то, что к вам совершенно не относится. Здесь нужно проявлять ум, здесь нужно понимать, что, почему и зачем ты делаешь. Но важно, чтобы перед Богом мы откровенно могли сказать: «Да, Боже, я честен. Я поступил без обмана, без ложного веса, без вот этих вот ложных весов». Кстати, интересно, что как раз весы появились на рынках уже в Европе, уже в более позднее время. Именно потому, что христиане на этом настаивали. Тогда, в общем, весов не было, и отмеривали на глазок или отмеривали по какой-нибудь посудине, а посудина могла быть разной. Ну и вот весы стали появляться именно потому, что христиане пришли в торговлю и стали действительно настаивать на этой честности. Читаем дальше. И еще один серьезный грех – это гордость или гордыня. По-русски все-таки сегодня в негативном значении используется скорее слово «гордыня». В синодальном переводе, однако, слово «гордость». Придет гордость, придет и посрамление. Но со смиренными – мудрость. О гордыне или гордости говорится в противопоставлении к смирению и в противопоставлении к мудрости. Гордый человек превозносит себя. Гордый человек, гордец, не мудр. Этот человек поступает глупо. Второй стих, кстати, говорит об очень четкой ситуации, когда человек гордится, человек хвалится. Эта гордость зачастую бывает необоснована. И скоро приходит посрамление. Приходит что-то такое, что показывает, насколько гордость была на самом деле раздута. Я помню, когда только-только начал преподавать, я уже был верующим человеком, я уже даже семинарию закончил. Ну, наверное, по молодости вот этот грех гордости, грех гордыни был мне не чужд. Я, в частности, гордился тем, что знаю греческий язык. Ну, как же, я же его в семинарии 4 года изучал. И вот с этой своей гордыней стал во время выездного курса объяснять что-то такое, чего я сам не очень понимал. Был этот курс в одной из областей Российской Федерации, в местной церкви. А там был парень, который семинарий-то не кончал. Но, как выяснилось, греческий язык знал лучше меня. Ну вот, он книжки читал, он изучал, он докапывался. Изучал он, кстати, тоже 4 года, но, наверное, прилежнее, чем я. Ну и, в общем, во время этого курса, во время этого преподавания я сказал какую-то глупость, причем сказал ее с умным видом, с полной уверенностью в своей правоте. Ну вот, все остальные проглотили эту глупость, а тот молодой человек не проглотил. Он говорит: «Олег Валерьевич», а я был его ровесником, но я же преподаватель, я же умный, да, вот. «Олег Валерьевич, вот это греческое слово используется, и вот эта конструкция используется еще и вот в таких-то таких местах. И она там не значит того, что вы приписываете ей здесь. Почему у вас вот в тех местах она этого не значит и не может значить, а здесь вы настаиваете, что у конструкции это именно такой смысл у нее всегда?» Я попытался выкручиваться. Скоро понял, что мои маневры похожи на маневры ужа на сковородке. В конце концов, мне пришлось сказать, что да, это была глупость, эта конструкция действительно не значит то, что я пытался ей приписать. Мне пришлось извиниться перед этим молодым человеком, перед всеми студентами. Но самое интересное было потом. Потому что студенты обращаются к этому молодому человеку и говорят: «О, Сашка, богослова посрамил». Какой из меня тогда был богослов, сказать сложно. Но второй стих 11 главы книги притчи очень и очень тонкий. То есть он действительно очень тонко и очень точно говорит о совершенно конкретных ситуациях. Идем дальше, 3 стих. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Мы часто говорим о том, как определить Божью волю. Знаете, зачастую работает вот какой принцип. Делай то, что тебе открывает Бог. Иными словами, иди в ту дверь, которую тебе открывает Бог. Вот какие-то двери он закрывает, какие-то он открывает. Порой хочется сказать: «Не, я в эту не хочу идти. Я хочу другую. Ты, Боже, вот эту другую дверь мне открой». Но как-то вот так получается в этой жизни, что Богу угодно, чтобы мы шли за Ним, не навязывали Ему свою повестку дня, а шли по тому пути, который Он нам показывает. 4 стих. «Не поможет богатство в день гнева. Правда же спасет от смерти». Правда, я напомню, в русском переводе это праведность. Вот праведность спасет от смерти и не поможет богатство в день гнева. Помните, я говорил о том, что библейские притчи зачастую говорят о конкретных людях или даже о конкретных библейских героях. Вот 4 стих проявлен притчи о богаче и Лазаре. Начало этого стиха про богача: не поможет богатство в день гнева. И конец про Лазаря: правда же спасет от смерти. Идем дальше и читаем стихи с 5 до 8. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Такое большое расширенное противопоставление праведного и нечестивого. Вот характерные черты праведного с одной стороны и характерные черты нечестивого с другой стороны. И опять-таки возвращаясь к тому, что для каждого человека, в том числе и для каждого библейского героя, есть своя притча, 5 стих — это Аман из книги «Эсфирь». Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Аман как раз и оказывается тем нечестивым, который падает от своего нечестия. Он не думал, что с ним такое произойдет, он не думал, что находится в принципе в опасности, но опасность его подстерегает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Опять-таки, это Мордехей с одной стороны и Аман с другой стороны. А дальше мы подходим к страшному греху, к страшному пороку. Это лицемерие. Лицемер по-гречески буквально означает человек, который надевает на себя маску, который делает не свое лицо. Потому что он понимает, что его собственное лицо непривлекательно, оно искажено грехом, и вместо того, чтобы с Божьей помощью собственное лицо менять, он маску надевает. 9 стих. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. Есть люди, которые любят употреблять слова типа «Да слава Богу! Аллилуйя!» Кстати, я не против слова «Аллилуйя». Это совершенно библейское слово. Никакой проблемы с этим словом нет. Однако бывает, что у человека слово «Аллилуйя» звучит чаще, чем все остальные слова. И это, и другие благочестивые слова оказываются как бы маской. Ну, как твоя жизнь? Как твоя духовная жизнь? Как твоя семья? Аллилуйя! Ну, что происходит в жизни? Да все, слава Богу. Ну, конкретно. Ну, конкретно все, слава Богу. Когда слышишь такое, дальнейших вопросов лучше уже не задавать. Ну, потому что человек сказал «слава Богу», либо действительно все здорово, либо человек прячется под маску благочестия. Не пытайтесь выведывать у него, что происходит, если видите, что он конкретно и серьезно прячется. В таких ситуациях с такими людьми Господь работает. Он сам снимает маски, он сам меняет лица. Пример – жена Потифара. Уже после того, как он от нее убежал, она решила его посадить в тюрьму, она стала кричать о том, что вот этот еврейский слуга, еврейский раб меня изнасиловал. Да, ничего подобного, конечно, не было. Он не пытался ее изнасиловать. Он ушел от нее. Кто пытался, так это она. Она просто переворачивает все. Вот он хотел меня изнасиловать, но я убежала. Причем она знает правду. Она врет не потому, что не в курсе. Она знает правду. Но она пытается показаться лучше, чем она есть. Я думаю, кстати, что Потифар отлично понял, что происходит. Дело в том, что он совершенно не обязан был своего слугу, своего раба, по сути, сажать в тюрьму, где еще и кормить, и содержать его. Он имел полное право убить Иосифа. Я думаю, и это мое предположение, что Потифар не убивает Иосифа именно потому, что знает, какая женщина его жена, и хочет избавить его от этой ситуации. Еще одно пасторское наблюдение. Во всех церквях есть люди, которые пастору в лицо говорят очень приятные вещи. Они льстят пастору в лицо, но при этом за глаза они этого пастора ох как клянут. Будьте очень осторожны с такими людьми. Они есть везде, к сожалению. Будьте, пожалуйста, с ними очень и очень осторожны. Это опасные люди.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятый стих, чрезвычайно важный. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывают торжество. Вот когда праведникам хорошо, тогда бывает действительно радость в городе, и это длительная радость. Но порою люди радуются, хотя это не длительная радость, даже когда падает или погибает, умирает нечестивый. Библейское сравнение здесь, конечно же, Давид и Саул. Процветание Израиля — это время благоденствия Давида, человека по сердцу Божию. При этом для многих людей конец Саула стал радостью, именно потому что Саул во второй части своей жизни реально ушел от Бога. 11 стих. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Вот видите, здесь возвышается или разрушается. Благословением праведных, устами нечестивых. Вот такая история, такие противопоставления, антитеза. То, что называется антитетический параллелизм. 12 стих. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кстати, скудоумный — это не тот, у кого ментальные проблемы, это тот, кому мудрости не хватает. Это тот, кто в Божьем смысле глуп. Опять-таки, здесь можно вспомнить жизнь Давида. И его жизнь, конечно, повлияла, серьезно повлияла на Соломона. Помните, как Семей начинает проклинать Давида? И с Семеем уже готовы разобраться. Но Давид признается, что это Божий суд. Это нужно просто принять. Знаете, когда очень сильно хочется ответить? Когда кто-то несправедливо ставит под сомнение наш характер. Вот ты такой и такой. Ты сделал это потому-то и потому-то. И хочется сказать человеку все, что ты об этом думаешь, и все, что ты о нем думаешь. А порою мудрость заключается в том, чтобы промолчать. Меня как-то назвали, причем публично назвали, агентом Госдепартамента США. Ну, я вам скажу, первая реакция была сразу начать доказывать, что я не агент, ну, потому что это очевидно, тут доказывать-то нечего, это легко. Но потом я понял, что человеку, который такое написал, все равно ничего не докажешь. То есть, ну, это бесполезно. Надо промолчать и забудется. Да, вот, промолчал. И забылось, и ушло в прошлое. В общем, иногда действительно есть смысл просто промолчать. 13 стих. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. Но верный человек таит дело. О чем здесь речь? Во-первых, слово «переносчик» в русском переводе — это такое старое слово, в данном случае сейчас говорят по-другому. Сплетник. Это сплетник, который передает информацию. Причем он передает тайну. Вот в чем проблема. В сплетнях иногда бывает доля правды. Понимаете, если бы сплетня была просто ложью, то с ней легко было бы разбираться. Вот ложь и все. Но в сплетнях иногда передается правда. Проблема, однако, в том, что таким образом эту правду передавать не надо. Ну, например, вы знаете, что человек согрешил, И вместо того, чтобы напрямую, как сказано в Писании, пойти обличить этого человека, вы рассказываете, как в старом фильме и в старой песенке, по секрету всему свету. Это ваша проблема. Вы сплетник. Вы подставляете других людей. Еще раз, если бы сплетни всегда были лживы на 100%, ситуация была бы намного легче. Но в сплетнях зачастую бывает правда. Проблема лишь в том, что она неправильно высказана. Ну и другая, тоже очевидная проблема. Это правда, этот кусочек правды, фрагментик правды. Так тесно переплетен с совершенно наглой ложью, что разъединить их зачастую не представляется возможным. Читаем дальше. Опять, вот здесь в русском переводе слово «попечение», в данном случае это скорее управление или менеджмент. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Я думаю, что вы можете вспомнить Даниила, который был сначала советником Навуходоносора, потом советником Кира. И даже при том, что это были языческие цари, даже при том, что это были языческие народы, Даниил оказался хорошим советником и хорошим управленцем. То есть через его служение эти народы были благословенны. Идем дальше. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Мы уже об этом говорили. Человек, ручающийся за постороннего, действительно совершает зло, он совершает глупость. А иногда очень хочется поручиться. Я вспоминаю ситуацию, это был весьма и весьма такой зрелый, духовно зрелый христианин, который приехал в Россию. Я думаю, кстати, эта ситуация была не уникальна. Он приехал в Россию и познакомился здесь со многими россиянами. Познакомился, среди прочего, с девочкой-переводчицей, 18-летней. Вот, она с ним работала, она ему переводила. Короче, она ему настолько понравилась, что он говорит: так, сейчас июнь, в сентябре приедешь в Америку, учиться будешь. Я тебе оплачу все обучение, я тебе позабочусь, вообще вот все, приезжай, все для тебя сделаю. Ну, он и оплатил, и поручился. Короче, он действительно сделал для нее все, при том, что он знал ее буквально, ну, сколько, 2 недели. Той своей поездки в Россию. Результат оказался просто катастрофическим. Она бросила учебу, она потратила деньги, причем деньги банка, которые ей не принадлежали. Деньги, которые она могла получить только по одной причине. Он за нее поручился. Ну и, короче, он в шоке, а она в слезах. Так вот, она-то уехала в Россию и никогда в Америку больше не возвращалась. А он, насколько я понимаю, так и остался со своим поручительством. Он потом долго говорил, какая она негодная, какая она неблагодарная. Один вопрос. А вот он в этом, вот он как, совсем не виноват? Задумайтесь над этим вопросом. Кстати, был и есть один, кто поручился за недостойных этого поручительства, хотя мы не были для него посторонними, это Христос. И вот именно Христос воздает за нас, Он идет на смерть за нас, Он отдает наш долг. 68-й псалом, 5 стих, это пророческий псалом. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». Христос отдает то, чего Он не отнимал. Он буквально принял на себя мой приговор. Он буквально оплатил мой долг, взял на себя мой грех. Ну, идем дальше, возвращаемся к книге притчей, 16 стих. «Благонравная жена приобретает славу мужу, а жена, ненавидящая правду, есть верх бесчестия». Опять-таки, здесь очень конкретные указания. Мы можем вспомнить, например, книгу «Руфь». Руфь оставалась добродетельной или благонравной женщиной во всем, и она приносит славу мужу своему Воозу. И, с другой стороны, мы об этом еще будем говорить, есть страшные совершенно женщины, о которых говорится в Библии. Ну, можете вспомнить, например, про Иезавель. Ахав, конечно, был негодяем, но его негодяйство усиливается через Иезавель. Она тоже приносит ему, ну, только не славу, а позор. Читаем дальше. «Человек милосердный благотворит душе своей, жестокосердный разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным. Семя же праведных спасется». Это замечательный контраст между праведностью и нечестием, праведником и нечестивым. И вы помните, что праведность — это праведность Христа. Я обещал, что про женщину еще вспомним. 22 стих. «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». У одного российского исполнителя была песенка со словами: «Ты очень красивая и очень тупая». Проблема в данном случае даже глубже. Она не просто тупая, она безрассудная. Она неумная. Видели когда-нибудь свинью с кольцом в носу? Я не видел. А красивых и глупых женщин видел. И это страшно. 23 стих. «Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Иной сыплет щедро, ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Раздавая, мы на самом деле приобретаем. Жертвуя, мы получаем, причем получаем больше. Единственный путь к миру и радости — это подлинные, настоящие отношения со Христом. И в этих отношениях, и на этом пути мы можем преуспевать и в праведности, и в той щедрости, о которой здесь говорится. К этому фрагменту в следующий раз еще вернемся. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.